приморцу хорошо.
Доброе утро. Радио «Комсомольская правда» Приморья продолжает свое вещание на частотах 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егоркин, Алексей Самусков и Илья Кузнецов. Ребят, большущий привет.
Доброе утро.
Смотрите видеотрансляцию из студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда». Для iOS и Android звоните нам по телефону 230-22-52 или пишите на редакционный WhatsApp 8-924-300-1003. Итак, очередное утро очередного дня. Мы поговорим в первую очередь о многочисленных кандидатах в губернаторы Приморского края.
Ну что, необходимо обсуждать ту самую тему, которую сейчас Иван озвучил, о многочисленных кандидатах. Кандидаты уже, да? Или как правильно называть?
Ну, вообще,
кандидаты.
Да.
Вообще кандидаты, да.
Но там не все пока еще. Это не окончательный список, скажем так.
Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря. Подать заявление в краевой избирком можно до 18 числа этого месяца включительно.
Если вы, Илья, готовы пройти муниципальный фильтр...
Почему? Подожди, до 18 ноября.
Ноября, ну
и... Они до 18, сегодня 30 октября
я-то
уже.
Я-то еще октябрем живу, уже ноябрем
живу. До ноября, да, поэтому ты тоже можешь пройти муниципальные фильтры, пожалуйста,
welcome. 26 октября выдалось просто бурный день. Документы в течение дня принесли 14 человек, а в минувший понедельник, то есть вчера, никого не появилось. Как сообщили комсомолки в избирательной комиссии, такое затишье, наверное, продлится до субботы 3 числа, пока не...
Иссякла политическая активность ровно до субботы, понимаешь?
Почему? Почему в субботу?
Ну, потому что в пятницу, я так понимаю, коммунисты собираются на своем коммунистическом собрании, где будут принимать решения о выдвижении того или иного кандидата на пост в губернаторы. И уже после этого они понесут документы. То есть, видимо, под эту символическую дату, когда коммунисты понесут свое заявление, еще придет несколько, знаешь, так, заявлений, чтобы показать, что вот, не одни мы тут созрели, не одни мы так долго думали.
Еще вот эти люди есть, да, вот такие вот люди есть.
Вот, посмотрите.
Разные мнения должны звучать, и разные люди должны, наверное, участвовать. А что думает о предвыборной ситуации политолог Сергей Гайбенюк? Сейчас он на связи с нашей студией по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как день у вас начался сегодня?
Отлично, бодро, вот буквально недавно встал.
Ну, тогда доброе утро еще раз. Скажите, Сергей, вот та ситуация с большим количеством желающих занять пост губернатора. Ваше мнение какое по поводу этой ситуации?
Ну, на самом деле, пытаются обыграть сценарий диаметрально противоположный прошлой кампании. То есть, если сентябрьская кампания была характеризовалась тем, что было довольно ограниченное количество участников, подбор кандидатов был крайне жесток. То есть, небольшое количество технических кандидатов, там, по сути дела, спойлеров основному, и все. То здесь обыгрывается совершенно другой сценарий, а именно как бы максимального допуска всех. Этому даже способствует отчасти либерализация краевого законодательства о выборах, разрешившего самого движения. Поэтому, в принципе, скорее всего, даже количество подрастет немного потенциальных участников.
По вашему мнению, сколько кандидатов будет?
Ну, если говорить на стадии до регистрации, а именно выдвинувшихся, то, на мой взгляд, может даже дойти легко до 20.
До 20, то есть сейчас 14, еще где-то плюс 6, да, плюс 7.
А нормально, у нас, помнишь, год назад, когда мэра выбирали, там 23 кандидата было.
Ну, тоже нормально.
Давайте тотализатор сделаем, я за 25 кандидатов.
А как вы думаете, почему такое большое количество-то вдруг? Ну, кроме того, что допустили всех желающих, может быть, есть какие-то еще подводные камни в таких стремлениях?
Скажем так, выборы всегда позволяют решать ряд задач других, кроме того, как претендовать на пост, который разыгрывается. Фактически, это способ повысить свой политический капитал внутри региона, если речь идет о местном политике. Если для федерального политика, там, такого как, допустим, Митвой или Сурайкин, то это возможность тоже... капитализироваться, сыграв на хайпе. Приморский край, он после сентября прогремел на всю страну, к нему приковано внимание и жителей других регионов, там, и власти, той же самой администрации президента, поэтому заявиться на выборы Это такой гарантированный способ привлечь к себе внимание, а потом это внимание использовать уже в дальнейшем.
Ну, тогда, наверное, и как кому-нибудь из поп-певцов необходимо тоже заявиться. Почему нет? Да, группа какая-нибудь могла выдвинуть своего кандидата. Виагра, к примеру.
Странно,
да?
Что Стивен Сигал еще не подал.
Не подал заявление тоже, да? Ну, вот из всех кандидатур на сегодняшний день, если взвешивать, так, кто самый тяжелый-то?
Ну, как это не банально звучит, это Олег Кожемяк, это же человек, который фактически пока что ведет кампанию, ну, по словам ведет, я имею в виду, доминирует там в информационном поле, там, в событийном плане, то есть как бы постоянно генерирует новые инфоповоды. Из тех, кто заявился, ну, фактически можно говорить о его однозначном лидерстве.
А вот из тех кандидатов, которые уже есть, так сказать, в списке, по вашему мнению, кто может пройти муниципальный фильтр-то тот самый?
Если говорить про прохождение муниципального фильтра, то, ну, на мой взгляд, не вызывает там сомнения, что его пройдет тот же самый Андрейченко, который проходил его в прошлый раз. Представитель так называемой системной оппозиции, которая при этом еще имеет свою небольшую там долю муниципальных депутатов, и, скорее всего, как бы, он его пройдет. Ну, на мой взгляд, вообще реально Атеев будет как бы, ну, крайне незначительным. Атеев — это только из списка нынешнего, только уж совсем такие маргинальные фигуры. Как бы есть тезис, за счет зафиксированной стороны власти, о том, что власть будет помогать пройти муниципальный фильтр всем. И, в принципе, я, ну, не думаю, что за короткий срок, то есть это решение пересмотрят.
Спасибо большое, Сергей, за ваше мнение. Это был политолог Сергей Габенюк в эфире «Комсомольской правды». Спасибо еще раз. Удачного вам дня. Ну что, дорогие друзья, вот такая ситуация у нас. Есть и муниципальный фильтр, и ожидания от него абсолютно разные.
Да, при этом накануне в эфир выходил политолог Павел Наливайко, и тогда он рассказал, что к этим 14 ожидается, что еще добавится где-то 5 кандидатов.
Ну, то есть,
да.
Шоу must go.
То есть, да. До 25 не дотянем.
Ну, почему? Это мнение Павла Наливайко.
Я думаю, дотянем.
Может, и дотянем.
Какие у вас прогнозы, ребята?
Да, какие у вас доказательства? Помнишь такой фильм?
У меня, как и вчера, прогноз 6 баллов по Яндекс.Пробкам.
6 баллов по Яндекс.Пробкам. Но, с другой стороны, ведь сейчас кандидатов много, да, о них мы, наверное, немножко попозже побеседуем, да.
А может быть, такое количество кандидатов связано с тем, что, ну, желание оттянуть голоса от явного лидера?
От кого? Зачем?
Ну, я не знаю... как-то усложнить.
Ну, зачем оттягивать от кого-то что-то?
А что вот люди выдвигаются? Они просто себя пиарят таким образом?
Ну, слышал, да, почему Сергей сказал именно так.
Да, набрать политические очки внутри региона.
Тот самый хайп. Я вот думаю, если бы Филипп Бедросович Киркоров там, к примеру, поучаствовал, да, также в вот этой предвыборной гонке, он бы песню записал, там, «Цвет настроения». Цвет бы еще какой-нибудь выбрал бы.
«Цвет настроения моря».
Да, кстати, хорошая песня зашла бы в наш дальневосточный регион. Почему нет? Хорошее начало. Не только синий, черный, желтый и так далее. Ну, о радуге мы также уже беседовали не один раз, что все цвета у нас могут попасть в тот самый список. Но кого бы вы хотели еще увидеть в кандидатах? Ну вот в студии, какое мнение еще прозвучит? Кого не хватает у нас?
Не
хватает? Я Филипп Киркоров.
Прекрасная половина человечества.
Почему не хватает?
Одна Роза Чемериса на 14 кандидатов. Но маловато.
Чем-то Роза Чемериса ассоциируется у меня с Ксенией Анатольевной, которая тоже...
Такое мнение прозвучало. А кого бы ты еще, Иван, хотел увидеть?
Ну, ввиду того, что Юлия Тимошенко, она стала помощником, да, сейчас в Рио губернатора.
Не так. Немножко не так прозвучало мнение. Ну, ладно. Ну, кого хотел видеть-то?
Я бы не хотел больше никого видеть, потому что этих 14 более чем достаточно.
Да, и я бы на самом деле уже тоже поскорее бы закончились эти выборы.
Можно было бы остановиться уже, и вообще надо было бы сделать какой-то разумный предел среди кандидатов, потому что, ну что, опять сейчас превратиться в шоу для всей страны дальневосточного региона.
А если нет, если просто пройдут нормально выборы, есть же такой вариант?
Вряд ли.
Но почему нет? Ну, поживем, увидим, ладно.
Прервемся на рекламу.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Напомню, телефон в студии 230-22-52. Номер для ваших сообщений на наш WhatsApp. Кто-нибудь знает в студии номер?
8-924-300-1003.
Я просто запомнить его никак не могу. Мы продолжаем свою работу на частоте 94 FM в Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. Интересно, а как разворачивается та самая предвыборная гонка в других городах Приморского края? Кто оттуда подает какие-нибудь заявки на участие? Есть такая информация, нет? Надо будет, кстати, ее поизучать. Я как-то не обращал на это внимания. Возможно, в Находке тоже зреют кандидаты. Итак, сегодня у нас 14 кандидатов, 5 самовыдвиженцев и 9 представителей политических партий. И из них как минимум двое не жители Приморского края, судя по всему, да? Или жители, но не совсем. Как-то так. Павел Михальченков из Смоленской области, а председатель партии социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу». Это вот такое название партии, кстати, я сейчас прочитал. Это не просто.
Род занятий пенсионер.
Станислав Полищук из Кемерово. Вот такое мнение. Тоже, вот как вы думаете, сколько еще у нас кандидатов может появиться?
Да это смешно, но слушайте, ну какой пенсионер?
Ну, да, нормальный пенсионер, человек вышел на пенсию.
Хорошо, человек пенсионер, ну какой он политик?
Нормальный. Ну, а зачем политик-то?
То есть ты не хочешь, да, чтобы во власть в Приморье пришел не политик? Давайте пенсионера поставим у руля.
А почему нет?
А зачем он?
Ну как зачем?
Он привнесет?
Подожди, человек имеет опыт, человек поработал.
То, что
уже
человек находится в партии социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу», это еще ничего не говорит о его политическом.
ПСРПРН.
Ты что-то нецензурное сейчас, мне кажется.
Ну это если буквы взять, вот эту аббревиатуру, там всем понятно, да, как они должны звучать.
Парсоцрев какой-то.
Вот еще один кандидат, Марченко Максим Николаевич, да, субъект выдвижения, региональное отделение Приморском крае политической партии «Демократическая партия России». Кандидатов много.
Много. На самом деле, те, кто подал заявку, да, их немалое количество. А далее поищем мы в списке кого-нибудь, ну вот, к примеру, еще, ну, про господина Митвеля уже сегодня
Щербаков сказал. Александр Владимирович, самое выдвижение. Основное место работы. ООО «Золотая долина».
А что это за ООО, кстати? Может быть, Google нам подскажет?
Ну, он является депутатом Заксобрания Приморского края на непостоянной основе.
Нет, что такое «Золотая долина»?
Ну, это где-то под Партизанском.
Павел Краснов не выдержал. Паш, доброе утро. Так, давай сейчас я забиваю. ООО «Золотая». Есть такая? О, есть «Золотая». ООО «Золотая долина».
Чем занимается?
Город Уссурийск, Новоникольское шоссе, разведение молочного крупнорогатого скота, производство сыра, молока. Вот, «Золотая долина», почему нет? Ну, ты ошибся, Паш, это не там немножко, да? Так, там 7 сотрудников, кстати, зарегистрировано, но если взять вот Руспрофайл, который дает какую-то информацию, это вот по поводу ООО, кстати. Если я, конечно, не ошибся, может быть, другое ООО «Золотая долина», их здесь, а здесь одна указана, компания, больше никаких не указано. Но сегодня у нас, кстати, ну ладно, об этом немножко позже. На прямой телефонной связи со студией на данный момент
Ольга Кишаковская у нас на связи сейчас.
Оль, здравствуйте.
Оль, доброе утро.
Доброе утро, коллеги.
Сегодня мы обсуждаем как раз-таки заявившие желание на участие в выборах губернатора. А вот по-твоему, 14 кандидатов, это предел? Не кандидатов, а желающих.
Пока только желающие, да, действительно. Ну, на самом деле это не предел. Хотя, может быть, именно в этой компании это, может быть, в общем-то, и все. Либо еще несколько человек подаст свои заявления. Но вообще, Приморского края, это, в общем-то, мы видели ситуации, когда кандидатов было и больше. 2001 год, например, тоже выборы проходили два тура. И, в общем-то, кандидатов заявилось 34. 16 подали заявления и документов на регистрацию, 14 прошли. Вот. То есть, в общем-то, были ситуации, когда кандидатов-то было побольше.
А почему такая ситуация происходит в этот раз?
Ну, тут, в общем-то, могут и технологические моменты работать, да, в общем-то. Есть желание, может быть, оценить протестный электорат, либо что-то еще, либо вообще, в принципе, то есть выборы показали, что что-то можно на них решить и как-то повлиять. Поэтому, в общем-то, появилось такое количество участников. Вот. Но я думаю, что все-таки превалирующим является желание растянуть про тесный электорат.
Как ты думаешь, Ольга, кто еще может изъявить желание поучаствовать, изъявиться?
Да, ну, насколько я понимаю, там еще не все коммунисты подали документы. То есть коммунисты России еще не донесли документы до избиркома, заявили о своем участии, да, но пока документы не предоставили. Вот. Но так, наверное, желающих, в общем-то, может быть много. Основные участники, основные политические силы уже представлены, либо озвучили свою позицию, например, «Справедливая Россия», да, и партия пенсионеров, они в выборах в этих участвовать не планируют, планируют поддерживать кандидата Кожемяка.
Оль, смотри, а вот в Приморье мы уже имеем, да, вот такой вот прецедент, что было 34 кандидата в 2001 году, а по Дальнему Востоку еще есть какие-то такие же цифры, которые, ну, повергли бы нас в некое недоумение, потому что, ну, действительно, столько, такое большое количество кандидатов, это беспрецедентное явление. Было еще такое что-то на Дальнем Востоке?
Ну, вообще, в начале нулевых таких случаев было, наверное, много. Вот, уже в современной истории, получается, уже после возврата прямых выборов, да, когда их отменяли, потом возвращали, таких случаев уже не было. Вот, то есть, в общем-то, когда на выборах были самовыдвиженцы, а это как раз, в общем-то, 2004 года, то ажиотаж был довольно-таки серьезный на выборах, в общем-то, не только в Приморском крае. Вот, сейчас мы такую ситуацию наблюдаем только на... допустим, муниципальных выборах в Якутии. То есть в Якутии очень высокая такая политическая активность. В других территориях Дальнего Востока, как правило, эта активность более низкая.
Но в Якутии сейчас холодает, и делать нечего, да, можно в выборах поучаствовать, пока не потеплело.
Ну да, там традиционно очень высокая политическая активность, очень высокая явка, и, в общем-то, в муниципалитетах, в улицах явка такая, какая нам не снилась.
Ольга, скажи, пожалуйста, кто, по твоему мнению, может пройти тот самый муниципальный фильтр? Я за сегодняшнее утро выучу его правильное название.
Ну, если вот смотреть арифметически, да, то есть по количеству кандидатов, 9 максимум может его пройти, но это не точно, потому что у нас учитывается кандидатов 14 сейчас уже, и они между собой будут растаскивать голоса депутатов, а один депутат только за одного кандидата, то, в общем-то, количество, это число снижается где-то до порядка 5-6 человек, скорее всего.
Да, количество депутатов ограничено, надо добирать, да, срочно, в соответствии с кандидатами. Кто желает, более чем боль, надо добирать депутатов. Тоже интересная ситуация.
Успею доехать до депутата, да.
Так, ну, а вот те самые шансы, если взвешивать, да, сейчас вот мы уже имеем какие-то перспективы по кандидатам, ну, кто там еще несет документы, кто-то не донес, у кого-то путь долг, несколько сотен километров, чтобы донести. Не все еще машинами пользуются. А кто может-то вот реально побороться за губернаторское это место? Ну, так вот, предвосхищая события сейчас на полтора месяца туда-куда-то.
Ну, понятно, что Олег Николаевич Кожемяка с высокой долей вероятности, такой же долей вероятности Андрей Андрейченко, это точно, в общем, скорее всего, может пойти. Вот. По остальным вот, сложно сказать, вот, кто из них действительно пройдет. В принципе, может быть, Роза Чемилиса. В общем, может быть, действительно, территории, которые примыкают к городу Владивостока, Артем, в общем-то, как-то ей помогут. Вот. А так, в общем-то, сложно сказать, потому что сейчас уже муниципальные депутаты, глядя на кандидатов, задаются вопросом, а кто это, чтобы я за него давал свой подпись. Да?
Потому что монетку бросать.
Видим, угу. Да, да, мы уже видим количество кандидатов, которые, в общем-то, действительно приморцу простому-то и неизвестны. Вот, а тем более в глубинке. Поэтому вот там очень сложно. Да? Вот два кандидата точно будут. Это вот Кожемяка и Андрейченко. Мне кажется, Андрейченко уже себя зарекомендовал.
Ольга, спасибо большое за твой рассказ, за твое мнение в эфире «Комсомольской правды» Приморье. Напомню, это была политический обозреватель Ольга Кишаковская с рассказом о том, как может разворачиваться и как может повернуться та самая предвыборная гонка.
Но мне кажется, что на самом деле именно вырастет явка.
Может быть. Может быть, а может быть и нет.
Это зависит от снегопада, который пойдет в это время.
Это от многих факторов зависит. Прервемся немножко.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
Это «Комсомольская правда. Приморья». Мы продолжаем свое вещание. 30 октября на календаре. Что же сегодня интересного? Можно посмотреть в театрах, да и вообще, куда отправиться вечером в нашем чудесном городе. Так, 30 октября на сцене Театра молодежи в честь 70-летия заслуженного артиста России Александра Волосянко пройдет бенефис и спектакль «Еще не вечер». Начало 18.30. В Академическом театре имени Максима Горького 18.30 покажет драматическую хронику в трех картинах «Матросская тишина». Сегодня в Феска-холл на сцене в 19 часов выступит Сергей Лазарев. Возможно, вы знаете его. Вот. Кроме всего прочего, в выставочном центре Приморского краевого центра народной культуры сегодня начнет работу выставка фотохудожника Олега Акселенко. Фотовыставка носит название «Тишина Тихого». Пока это все.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Итак, продолжаем нашу утреннюю программу. И так, наверное, необходимо нам еще Так, обратить внимание вот на что, на тему такую. На территории национального парка «Земля леопарда» активизировались браконьеры. Не смогли мы пропустить этим утром данную заметку, что там произошло с браконьерами. Так, давайте обращать внимание.
Мужчины выловили сетями 15 особей киты и уже отходили от реки, когда их задержали госинспекторы.
Угу.
Да, то есть если...
Сетями, все-таки. То есть никакой нормальной рыбалки мы не можем придумать. Да, удочки уже не для нас. Давайте закидывать невод. У кого телефон?
Это
твой телефон, мое, да? Тебе это... сообщение уже пришло от этих рыбаков, наверное, да? Рыбу надо?
Пощадите.
Ну, что там произошло у нас?
Там, я так понимаю, нерест лососевых, да, у нас проходит сейчас. Но это же прекрасно, все должны понимать, что это территория заповедника.
Как люди это, ну, не понимают? Да,
нахождение вообще на территории заповедника с удочками, с карабином или еще с чем-то, это уже преступление. Просто то, что ты туда зашел.
Может быть, не знают просто, что это
территория заповедника? Да все они прекрасно знают.
Они прекрасно знают, что... Как все это случилось и произошло, да?
Да, прекрасно знают все, кто там бывает, что за вылов вот такого количества рыбы можно лишиться двух лет свободы, либо 500 тысяч рублей запросто.
Угу.
Впрочем, об этом лучше сообщить нам главный специалист по связям с общественностью Иван Раков. Иван, здравствуйте.
Да, очень рад вас слушать, приветствую.
Здравствуйте, что там произошло-то? Давайте расскажите нам в подробностях-то.
У нас сейчас проходит нерест киты, это лососевая рыба, которая сюда возвращается из Тихого океана, чтобы отместиться икрой. Для нее реки, земли леопарды и вообще Приморского края превращаются и в детский сад, и в роддом. И наша задача, мы бросаем все силы, наши госинспекторы патрулируют на реке круглосуточно, чтобы не допустить людей, которые сюда в поисках легкой добычи прибывают со всего Приморского края. Нам это удается довольно-таки успешно, зачастую мы останавливаем людей еще до того, как они совершают преступление, да, то есть мы не стремимся сделать так, чтобы человек стал уголовным преступником, мы задерживаем его еще на подступах к рекам. Это обходится для него всего лишь административным наказанием, но зато рыба, собственно, остается нетронутой и благополучно нестится и дает новую жизнь. В исключительных случаях, к сожалению, все-таки удается людям добыть рыбу. Вот так на днях после дождей сильно поднялся уровень реки в реке Барабашевка, и три мужчины смогли прокрасться к реке, раскинуть там сети и выловить сразу 15 особей киты. К сожалению, это произошло, но, тем не менее, они были задержаны уже, когда отходили от реки, рыба была у них изъята. Примечательно, что вместе с нашими инспекторами был полицейский, который, что, собственно, ускорило процесс составления протокола, и теперь им грозит, мы ожидаем возбуждения уголовного дела, и им предстоит либо лишиться свободы на срок 2 лет, либо заняться строительными работами, либо заплатить штраф до 500 тысяч рублей. Это, конечно, ужасно, потому что люди точно, естественно, как вы только что сказали, знают, где нельзя рыбачить. По всей территории, по всему периметру территории национального парка стоят специальные аншлаги, да, знаки, которые сообщают о том, что территория охраняемая. И никто из местных жителей или гостей не может просто пройти мимо них, думая, что он где-то находится на свободной территории от такой охраны.
То есть люди информированы, да, об этом?
Безусловно, конечно. Они об этом знают и через СМИ, и, ну, и, господи, невозможно пройти мимо огромного аншлага, на котором написано: это национальный парк, федерально охраняемая природная территория, и тем более в период нереста рыбачить запрещено не только даже в национальном парке. И люди прекрасно об этом знают, естественно, но они идут на этот риск.
А какие отговорки используют? Вот поймали вы вот этих вот негодяев, назовем их именно так. Что они свое оправдание озвучивают?
Ручные щуки, да? Ручная кита.
Ну, зачастую люди могут говорить, что просто не заметили этих знаков, но, естественно, все это фиксируется в протоколе, да, их месторасположение по GPS GLONASS, их координаты отмечаются. Видно, что очень часто стоят по периметру знаки, да, о том, что это земля леопарда, ну и, естественно, все они это знают. И мы это тоже хорошо очень знаем, что они знают. Поэтому никаких отговорок там уже и не придумаешь новых. Все старо как мир, и все заканчивается всегда одним и тем же возбуждением уголовного дела.
Иван, ну смотрите, ведь нерест, он же проходит не только на реках земли леопарда. Почему люди идут к вам? Что там, рыбы у вас так много или что? Рыбы, что ли, людям не хватает в обычных реках? Не пойму вот этого.
Ну, так дело в том, что в обычных реках тоже же, собственно, во время нереста рыбалка запрещена. Почему именно к нам? Ну, такой интересный вопрос. На самом деле, просто земля леопарда действительно занимает довольно-таки большую площадь территории, да, охваченной национальным парком более 280 тысяч гектаров, и, собственно, пройти мимо такой территории довольно-таки сложно и найти там, где нет земли леопарда, что, естественно, хорошо, потому что природа будет и есть под охраной, и, собственно, биоразнообразию не будет ничего угрожать, но все же...
А какие такой, еще такой... обитатели нацпарка становятся той самой добычей для браконьеров? Ведь не только рыбы наверняка.
Да, безусловно. Сейчас, как раз, когда период нереста уже подходит к концу, и буквально вот в ближайшее время государственные инспекторы вновь будут перераспределены на маршруты рейдовых патрулей по остальной территории, по лесной территории. Это, в первую очередь, копытные животные, да, то есть не каждый уже, если выловить 15 рыбин и попытаться скрыться, еще можно рискнуть, да, но, опять же, неуспешно. То охотиться на дальневосточного леопарда, конечно же, мало кто рискнет, и, что, собственно, это хорошо, да, благодаря нашему государству, которое ввело такие законы о том, что, собственно, за убийство и вообще причинение вреда краснокнижным зверям, как морскому тигру, дальневосточному леопарду, такое большое наказание, то в основном все охотятся на копытных животных. Но это, опять же, прямая угроза тигру и леопарду, потому что копытные кабаны, косули, олени – это их основной корм, да, основная их пища, на которую они охотятся, и если не будет на что охотиться, они сами начнут, собственно, погибать. Но этого тоже, естественно, не произойдет, потому что бдят государственные инспекторы, и никак иначе.
Спасибо вам большое за вашу нелегкую работу. Ну, остается добавить, что ожидается, что текущая неделя станет финальной для хода лососевых на земле леопарда в этом году. По оценкам специалистов, благодаря качественной охране, количество семей и киты в нерестовых реках национального парка ежегодно растет, а появившись на свет на заповедной территории, рыбы возвращаются сюда спустя несколько лет, чтобы дать продолжение роду на своей родине.
О земле леопарда, о тех самых браконьерах нам рассказывал главный специалист по связям с общественностью Иван Раков. Иван, большое еще раз скажем спасибо и продолжаем наш диалог. Давайте обратим внимание еще на вот такую новость. Ее уже озвучила Оксана Киселева. Амурская тигрица Филиппа и тигр Боя, выпущенные на волю российским лидером Владимиром Путиным, по-видимому, создали ячейку тигриного общества. Вот такая новость на сайте dv.kp.ru. Без шуток, на самом деле.
Не знаю, за кого больше радоваться, за Филиппа или за Борю, но...
За тигров в
целом. Подожди, Филиппа, это она.
Ну,
да, а ты говорю... о чем подумала? Ты потому что за Филиппа, говорит, порадоваться.
Нет, за Филиппу.
А, за Филиппу. Да. Ну, на самом деле, хочется порадоваться за двух особей.
Да, за всю семью амурских тигров нужно радоваться.
Так вот, проверка тех самых фотоловушек показала, что участок тигрицы Филиппы совсем недавно посещался тигром Бейсом.
Да, видны были обертки от конфет, шампанское. Да.
Какое шампанское? Ну что ты?
Ну тигр к тигрице приходил.
Ну лимонад, ну в конце квас, ну что ты? Ну может быть там содовая, как чай в конце-то концов. Ну что?
Приморский.
Приморский настоящий, шишкой. рублей.
А вот наше сообщение по поводу темы, которую мы только что затронули. Здравствуйте, говорят, в районе Новолитовска рыбинспектор за долю малую разрешает закинуть сети.
За долю малую? Так если есть информация о этих рыбоинспекторах, может быть, необходимо назвать, кто это за долю малую?
Ну, действительно.
А подпись есть в сообщении?
Подписи, к сожалению, нет.
А может быть, это клевета тогда?
Номер заканчивается на 6852.
Ну,
вот.
Хорошо.
Если вы обладаете какой-то информацией, лучше тогда пришлите конкретно вот такой-то инспектор.
Да, а почему нет? А так обвинять людей в чем угодно можно, как угодно, а смысл в этом какой? Если есть какие-то факты, дорогие друзья, сообщайте, почему нет? Давайте
вас все услышим. Потому что вот такие сообщения мы рассматриваем как просто утка какая-то, вот.
Ну, с другой стороны, у любого сообщения есть какая-то подоплека, да, и необходимо понимать, для чего человек нам его посылает. То есть, если это, ну, утка, то для чего-то же она есть. Может быть, это действительно тот самый факт. Ведь, ну... Что ж тут ходить-то вокруг да около? Есть факты различные, когда есть какое-то попустительство. Но, с другой стороны, если есть желание с этим бороться, давайте тогда озвучивать прямым текстом, что в таком-то, таком-то месте я видел, или я хочу сообщить о том, что такой-то, такой-то человек.
Вот вам видео.
Да, вот вам. Кстати, об видео мы вернемся немножко, потому что вот у нас... А совсем недавно один из слушателей обратил наше внимание на ситуацию, когда осенью начинает с людьми происходить нечто непонятное, загадочное, так сказать. Может быть, это вот как раз-таки осень, может быть, что-то другое. А сообщение такое, что вот на улице Адмирал Юмашева, 30, бабушка с верхнего этажа практически каждый день поливает воду на прохожих.
Ну, это вот, у нее развлечение, может, такое?
Ну, нет, здесь есть видео. То есть, есть видео, можно посмотреть, как бабушка открывает окно. Вот-вот, выходит бабушка. Ну, вот, вот смотрите, видео
достает
есть.
Достает кастрюлю.
Да, кастрюлю достает. И выливает просто на людей. У Павла Краснова тоже такое видео
она
есть.
Она освещает.
Что освещает?
Людей.
Освещает людей.
Благословляет их в добрый путь.
А зачем?
Ну вот, есть, ну, есть у нее такая потребность, Алексей, понимаешь, в благодати.
У каждого действия есть какая-то цель, да, всегда мы задаемся вопросом.
Да что цель? Ну, осеннее обострение, да, ну, бывает такое у людей.
А
ну,
что с этим
хорошо,
делать?
Хорошо, сидит она дома, но обходите вы ее, этот балкон.
А стороной. Я не знаю, что там такая ситуация происходит.
Не знаешь,
думаю,
не ходи.
Не ходите возле Юмашева, это на самом деле самый простой совет, который сегодня прозвучал от Алексея Самуськова. Не ходите туда, там ничего хорошего. Хотя вот, как утверждают очевидцы этого деяния, что они уже только не делали, никто им помочь ничем не может. Просто бабушка льет воду. Не больше и не меньше. Такие случаи тоже бывают. Ну, осень совсем скоро закончится, зима, а зимой-то лить страшновато.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
Это «Комсомольская правда», Приморье. Мы продолжаем свое вещание на хорошо знакомых частотах. Итак, какие же праздники и какие события проходили на Дальнем Востоке в этот день? Во-первых, сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий, День инженера-механика. Если вы относитесь к человеку этой профессии, то поздравляем вас. Ну, а какие события проходили на Дальнем Востоке в разные годы? 30 октября 1861 года в пост Владивосток пришел военный транспорт «Японец», которым командовал капитан-лейтенант Шкот. Японец доставил из Николаевска на Амуре различные грузы. С этим же судном во Владивосток приехал купец третьей гильдии Яков Семенов, которого принято считать первым гражданским жителем нашего города. 30 октября 1905 года на Соборной площади Владивостока, нынче это место, где Пушкинская выходит на Светланскую, состоялся первый массовый митинг против царского самодержавия. Так начались события первой русской революции во Владивостоке. В память об этом событии в 1985 году в Пушкинском сквере установили памятный знак.
30 октября 1996 года открылся музей Владивостокской крепости. Он находится на территории Батая Безымянной, является памятником русского военно-инженерного зодчества и частью фортификационного комплекса Владивостокская крепость. О событиях мира и России.
Вот интересно, 1653 год. В России принят указ о наказании воров и разбойников вместо смертной казни ссылкой в Сибирь с предварительным битьем кнутом и отсечением пальца. О, как жестко раньше.
Это как якудза какие-то.
Так главное, что не руку отсекали.
Тут только пальцы.
Да. То есть оставляли какую-то работоспособность, конечно.
В Сибири.
Ну, конечно. Кирку-то обрубком руки неудобно держать. А вот без одного пальца
лес валить без одного пальца.
О чем сейчас? Я не могу понять.
А куда людей-то отправляли? Ссылка в Сибирь. Зачем? Добывать полезные ископаемые.
1888 год. Джон Лаут получил патент на шариковую ручку. Вот когда шариковая ручка появилась.
Да, получил и молодец.
И молодец.
1961 год. СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории. 58 мегатонн водородного. Родная бомба была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Никита Хрущев тогда, кстати, пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но поменьше сделали, чтобы не все стекла в Москве повышибало.
В этот же день, 30 октября 1990 года, на Лубянской площади в Москве установили Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.
Летчики-космонавты Александр Полищук и Александр Лазуткин отмечают сегодня день рождения. Появились они на свет в этот день. И в этот же день аргентинский футболист, тренер Диего Марадона. Ну, кто не знает Марадону? Кто не знает? Поднимите руку, кто не знает Марадону. Марадона? Кстати, а когда вот в детстве играли в футбол, наверняка кто-то у вас в команде, да, вот дворовой,
был Марадонной,
да, был кто-нибудь такой?
Да,
я больше скажу,
еще.
У нас даже Марадоша был, но это маленький Марадонна, так мы его и называли. Ну, это не ругательное слово, ну так мы называли, кличка такая была у человека. Кстати, обалденно играл в футбол, вот какими-то...
Не зря.
Какими-то, да, своими
финтами. У нас финтами во дворе был Марадонна и Пеле.
Они вдвоем и играли, да, между собой в карты.
Ну, нет, ну, в смысле, клички были. Когда появилось вот это кофе, Пеле,
да?
Все его стали называть
кофе.
Да, кофе.
Ну, переименовали, хорошо, что не появилось. Кофе Марадонна, либо...
Зачем? Закончим?
Да, закончим.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Кстати, вчера вечером появилась печальная информация о том, что произошел пожар в районе Китай-города по Василковой, 39. У кого-нибудь есть какая-нибудь информация по этому
поводу? Ну, кроме того, что информация, которая пестрила в ДПС-контроле, да, постоянно в Инстаграме, все люди делились вот этим...
Мнением, да.
Делились мнением о том, что горит, почему. Кто-то высказывал мнение, что это поджог, кто-то говорил, что само загорелось.
А у нас все всегда само загорается. У нас нет ни поджогов, у нас нет неправильного обращения с огнем, у нас нет нарушений противопожарной безопасности. Оно само.
Сейчас нельзя говорить о каких-то уже конкретных выводах, потому что выводы проведет пожарная инспекция и сделает уже разбор полетов, как говорится.
Да, но там же ситуация была неоднозначная. Никто не знал изначально, что горит. То есть увидели столб дыма, потом появилось пламя. А там же рядом и склад, и общежитие. Ну,
я
вот
обращал внимание на комментарии наших жителей Владивостока с тем, что, ну, первое сказали, да, пожар, поджог. А потом мнение прозвучало. Смотрите, всего лишь 10 пожарных машин подъехало. А
всего
пламя-то,
лишь?
Да, пламя на самом деле было
на
уже...
На 15,
такое,
да?
Да, на 15, на 16 где-то вот максимум. Ну,
да.
10.
Ну, а позже все-таки выяснилось, что горели именно складские помещения. Все-таки загорелся склад.
Самое главное, что обошлось без погибших и пострадавших. Это самое главное. Ну, а, конечно, люди пострадали, чей товар сгорел на...
Бизнес, так сказать.
Да,
чей
я
бизнес сгорел. На самом деле 2 недели планировал доехать до Китай-города. Мне необходимы были накладочки хромированные на фар. Нашел я там в продаже их. Но, как вчера пошутил один мой знакомых, торопись, там горячая распродажа началась. Вот, но вечером не стал я туда.
Сначала сообщалось, что площадь пожара всего там 200 квадратных метров, потом 300. Сейчас пишут, что в пресс-службе сообщили, площадь пожара составила более 1000 квадратных метров.
Ну, информацию более подробную можно найти на сайте dv.kp.ru, ознакомиться с этим материалом, посмотреть видео, которое вчера было снято очевидцами. Все это есть у нас на сайте. Ну, движемся мы далее, и не за горами уже следующий час. Сразу после выпуска новостей мы побеседуем о состоянии мостов во Владивостоке и во всем Приморском крае. Как-то вот на самом деле поднадоело, что они падают. Давайте углубляться в диалог, изучать этот вопрос. Телефон в студии 230-22-52. Номер для ваших сообщений в наш WhatsApp. Плюс 7-924-00-10-03. Кстати, забегая немножко вперед, да, на несколько дней, напомню, что совсем скоро у нас, а точнее в четверг, появится народный адвокат. Программа Денис Крамаров будет у нас в студии. И если вдруг у вас сейчас есть какая-то проблема, проблема, какая-то юридического сложность. Плана. Естественно, юридического плана. Если денег у вас нет, то Денис Крамаров вам здесь не поможет. Да, или... Вот. А вот насчет, кстати, бабушки, льющей воду. Наверное, да, здесь спросить, есть какие-то
какая на нее элементы. Право, может,
рычаги, да, давления на бабушку.
Да, в том числе, если, дорогие друзья, у вас есть какой-то вопрос, если есть какая-то сложная юридическая ситуация, можно оставлять сообщение для народного адвоката в наш WhatsApp +7 924 00 10 03. Ну а сейчас поздравляем мы Диего Марадону, да, с днем рождения.
Да, осталось совсем немного, и напомню, о следующем часе мы будем говорить о тех мостах, которые требуют ремонта. Друзья, очень много в Инстаграме вы пишете, что вот здесь мост совсем скоро рухнет. Здесь. Сообщите нам, позвонив по телефону 230-22-52. Будем вас рады слышать в следующем часе, потому что эту тему мы обязательно будем освещать, и освещать будем широко.
Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль! Какая боль! Аргентина и Майка 5-0. Какая боль! Какая боль! Такие белые облака на голубом, как бело-голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза, я закрываю глаза и вижу леса и майки. Я вижу ее золотые пляжи, я вижу ее прекрасных женщин. Их лица печальны. Какая боль, какая боль, Аргентина и Майка. Прощают нам нашу слабость, наши женщины прощают нам наши слезы. Они прощают всему миру смех и веселье, даже Аргентине. Ну так танцуй же, танцуй под мои барабаны. Такой же пой со мной мою песню. Сенса Мильи хватит на всех, пока звучит регги. Какая боль, какая боль, Аргентина и Майка.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Доброе утро. Радио «Комсомольская правда» Приморье продолжает вещание на частоте 94 FM во Владивостоке, 107.2 в Находке, 99.4 в Уссурийске. У микрофона Иван Егорин, Алексей Самуськов и Илья Кузнецов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро всем.
Наши координаты. Телефон в студии 230-22-52. Номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Смотрите также видеотрансляцию студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток». Также слушайте прямой эфир в мобильных приложениях «Радио Комсомольская правда» для iOS и Android.
Ну что, начнем этот час. Тему мы уже озвучили для нашего диалога, для обсуждения. Тема очень простая, хотя и в тот же момент, наверное, можно ее назвать сложной. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Это, кстати, сейчас к слушателям обращаюсь. Телефон студии 230-22-52. Обратили мы внимание на то, что все наши социальные сети сейчас пестрят информацией о том, что... Что?
О том, что у нас мосты в аварийном состоянии.
Ну, как будто этого никто не знал. Как будто это стало новостью для нас.
Да, это стало новостью после трагедии. То есть до трагедии как бы жили и жили. Мосты аварийные, ну, раз в год там один-два моста смоет, один мост упадет. Ну, ладно.
Водителя грузовика, под которым провалился мост в Приморье, взяли под стражу. Вот такая новость сейчас есть на сайте dv.kp.ru. Информацию об этом можно узнать из других источников. Да, водителя фуры, под которой провалился мост в Михайловском районе, взяли под стражу. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.
Я не знаю, ребят, мне кажется, что водитель грузовика, ну... Нельзя сказать, что он вот абсолютно виновен в том, что случилось.
Есть статья «Причинение смерти по неосторожности». Но другое дело, что человек, который всю жизнь, грубо говоря, да, ну, я не знаю, всю ли он жизнь водит
фуру. Посмотрим, была ли вообще объездная какая-то дорога у этого человека,
есть который ездил. Да, дорога. Есть. Там увеличение.
Опять-таки, открыл один из сайтов, да, расчетная нормативная нагрузка деревянного моста 8 тонн позволяет пропускать по нему гусеничную технику весом от 30 до 60 тонн.
Это что за информация такая?
Это вопрос по грузоподъемности мостов, открыл я один из сайтов, но ввиду того, что вот мосты сейчас находятся в полуразрушенном состоянии, экспертизу по ним давно никто не проводил, и на это требуются огромные средства и огромные деньги. Мостов в крае около 700 по Приморью.
Да, вот давайте сейчас все 700 мостов проинспектируем.
Ну, почему нет?
Ну, экспертиза одного моста от миллиона.
Но ведь выборы...
А то и больше.
Нашли же деньги на выборы.
Кстати, подробный материал на тему, о которой мы сейчас беседуем, вышел в сегодняшнем номере газеты «Комсомольская правда». Мы еще обсудим его в конце часа с главным редактором Александром Сырцовым. Пока скажем, что ближайшие два месяца 49-летний подозреваемый проведет в следственном изоляторе. Большой груз ехал с перевесом. Допустимая нагрузка на мост составляла 20 тонн, а фура весила 27. Водителя сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Да,
повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.
Вот в начале, когда все это произошло, в отношении этого водителя составили лишь административный протокол за нарушение фактически правил дорожного движения. Потом, да, переквалифицировали. Но нужно ли было брать человека под стражу? Вообще, такая мера по практике... Леш,
закон есть закон.
Нет, подожди. Закон есть закон, но мера пресечения избирается на усмотрение судьи. То есть адвокат, есть прокурор, который изъявляет там свои притязания, требования и так далее. Заключение под стражу – это мера пресечения, чтобы человек не скрылся от следствия, никуда не убежал, никуда не улетел, не скрывался и так далее. Вот это разве нужно было? Это не, скажем так, уже суровая буква закона, это уже решение судьи. Зачем?
Ну, ты хочешь ответ на этот вопрос найти?
Человек водит фуру, зачем его в СИЗО?
Закон.
Да это не закон, я считаю, это просто делается из-за того, что чрезмерное общественное осуждение идет, и чтобы как-то утихомирить общество, да, проводится вот такая вот...
Ну, то есть ты считаешь, что это все-таки показуха в большей степени?
Да, я считаю, что вот именно заключение под стражу человека, который, ну, не хотел и не собирался даже скрываться, возможно. Зачем? Зачем вот так вот?
У человека сложная сейчас ситуация, и об этом можно еще подискутировать. На данный момент у нас на прямой телефонной связи...
Да, у нас на прямой телефонной связи глава Михайловского муниципального района Архипов Владимир Владимирович. Владимир Владимирович,
доброе утро.
Доброе утро.
Мы уже наслышаны, и вы, наверное, уже не раз обсуждали, в том числе с коллегами, ту самую ситуацию с мостом. Какие еще проблемы сейчас с какими другими мостами есть в вашем районе? Есть ли такая информация у вас?
Ну, мосты, вы сами знаете, большинство мостов-то было построено в 60-х, 70-х годах. Конечно, многие мосты уже... Есть такие мосты, которые необходимо делать ремонт, Ну, а мы о них знаем, говорим. Есть мосты и районного масштаба, и краевого масштаба, который, где край отвечает, и краевые дороги.
Уже много мнений прозвучало о том, что необходимо ремонтировать. Но когда-то это будет происходить? Вот ваше мнение как руководителя района.
Я думаю, что однозначно мосты будут делаться. Если вот сейчас у нас временно исполняющий обязанности Кожемяк Олег Николаевич пришел, видно, что человек с очень большим опытом работы и понимает, что делать, как делать, и какие задачи, и знает, как задачи ставить и требовать. Если удачно пройдет избирательная кампания, Олег Николаевич пройдет, будет губернатором, то я думаю, что эта проблема будет решаться очень положительно и конструктивно.
Тот самый мост, который печально рухнул на самом деле, повлек за собой трагедию, был ли он в списке тех объектов, которым необходимо уделять особое внимание?
Да, это мост краевого значения, это дорога краевая. Мост был аварийный, обследование было, там стояло ограничение по скорости. Ну, понятно, что машины ходили, но вот случилось так, что машина шла с большим грузом, с большим перевесом. У него масса была 38 тонн картошки, сам 16, 54 тонны. Ну, если бы, конечно, не тормозил, это тормознул на мосту, и, скорее всего, и мост потянуло, потому что уже такие инциденты были, и не первый мост упал. Поэтому я думаю, что, ну, просто вот случилось так.
А как отреагировали жители вашего района на данную трагедию?
Ну, конечно, это трагедия не только нашего района или края. Я думаю, что эта трагедия сколыхнула и всю страну, потому что мост обвалился, это одно, но погибла семья, мать и ребенок. Это, конечно, большая трагедия и для семьи, и для всех жителей. Конечно, и на месте был и исполняющий обязанности губернатора Кожемяк Олег Николаевич. Мы там были, собрали КЧС, расставили задачи, какие что надо делать, как устранять, как минимизировать нагрузку на населенный пункт, потому что, получается, сейчас основная масса автомобилей пойдет по одной из улиц села Осиновки. Да, поэтому сейчас принято решение заасфальтировать участок дороги по самому населенному пункту, чтобы не было пыли, провести освещение по этой улице, чтобы сделать пешеходные переходы, чтобы людям было проживающим там комфортно и безопасно находиться.
Когда начнется эта работа?
Работа уже ведется. Сразу на следующий день после трагедии началось.
Спасибо большое за ваш рассказ. Спасибо за то, что вышли с нами в эфир. Напомню, это был глава Михайловского муниципального района Владимир Владимирович Архипов. На прямой телефонной связи.
Да, у нас остается совсем немного времени. Еще один телефонный звонок поступил в студию по телефону 230-2252. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Это Сергей из Уссурийска. Я, конечно, присоединяюсь к соболезнованиям по поводу вот случившегося на Осиновском мосту. И, конечно же, все жители Приморья, особенно вот уссурийцы, которые тут поближе находятся, переживают за состояние таких сооружений.
Сергей, 20 секунд, и мы на рекламу.
Да, уходим. Я хотел бы обратить внимание на единственный уссурийский виадук через железнодорожные пути на станции.
Вот Сергей, Сергей, скажите, за эфиром можете подождать буквально 2 минутки?
Да, конечно.
Давайте две минутки, тема, и вернемся к нашему диалогу. Сейчас реклама обязательно выйдет в эфир, потом продолжим, хорошо?
Приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Это «Комсомольская правда. Приморья». Мы продолжаем разговор на актуальную тему о дорожных пробок. Вновь переходим к теме аварийных приморских мостов. У нас на связи житель Уссурийска.
Сергей, доброе утро еще раз.
Да, я здесь. Так вот, я хотел бы обратить внимание на единственный в Уссурийске виадук через железнодорожные пути на станции.
Это где? Давайте где? Вот так хотя бы в двух словах. Если мы въезжаем в Уссурийск, где находится данная конструкция?
Да, если вы представляете, где находится железнодорожный вокзал,
да.
Так вот, при вокзальной площади этот виадук ведет на железнодорожную слободу. То есть он единственный воздушный такой мост.
Что с ним не так? Рассказывайте так вот, во всеуслышание.
Вот эта пешеходно-транспортная связь находится сегодня в подчинении железнодорожников. Ну вот, однако, в течение 3 лет они не могут отремонтировать вот этот на нем сильно выбитые ступени и площадки. И вот еще ступени на ведуке сделаны так, что в дождливую погоду они превращаются в корыца, наполненные водой.
А зимой они превращаются в каток, как мы понимаем, ступенчатый.
Да, да, и ходить по такому ведуку не только противно, знаете, но и опасно, так как, пытаясь перепрыгивать через наполненные водой ступени, есть опасность подскользнуться и упасть или повредить ноги. Так вот...
Да.
А вот этот виадук я уже в течение 3 лет фотографирую, ну, постоянно там хожу, потому что фотографирую и выставляю в сеть, в интернет. Все это видят, и железнодорожники, и местная власть, но в течение трех лет никакой реакции.
Скажите, а можете к нам на WhatsApp прислать фотографии в этого строения?
Никаких проблем.
WhatsApp номер у нас очень простой.
8-924-300-1003.
Но я хотел бы сказать, конечно, это вот почему обращаю на это внимание, потому что единственная транспортная связь, через которую ходят школьники, это является дорогой в школу для нескольких школ.
Угу.
Там же ходят пациенты в больницу железнодорожную, ну и там же ходят обыкновенные горожане. Понимаете, и все это вот, как это, представляет...
Опасность, ну, на самом деле.
Да, не только опасно.
Сергей, ну тут, знаете, логически можно рассуждать, если там нет ступенек, если бетон на ступеньках разрушился, то конструкция наверняка также вызывает какие-то сомнения, необходимо уделить ей больше внимания, чем просто обсуждать. Ждем фотографии этого объекта.
Хорошо.
К нам на WhatsApp, и уже, наверное, может быть, как-то будем развивать эту тему, что не только с мостами у нас проблема, но и с виадуками. Но возвращаемся к теме мостов, да?
Возвращаемся к теме мостов, и дело в том, что у нас не только поступают звонки, но и поступают сообщения на WhatsApp. У нас мосты не делают, пишут радиослушатели, а игрушки, так же, как и дороги, тротуары и дома экономят сами на себе и на своих жизнях. Вспомните обрушение домов в центре города, когда угол обвалился. Рудневский мост тоже жуткий. Почему в России так принято, пока ничего не случится, никто не зашевелится? Еще одно сообщение с WhatsApp, очень жесткое сообщение, надо сказать. Глава должен сидеть в СИЗО, а не водитель машины, считает один из радиослушателей.
Глава чего?
Не написано чего.
Глава.
Да, ну, какая-то глава.
Район, Михайловский.
А с чего бы?
Дозвонился до нас.
Сказали, объект краевой.
Дозвонился до нас.
Глава края.
Денис.
Логично.
Его нет.
Дозвонился до нас Денис. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, доброе утро.
Вот в связи с последними событиями, да, рухнувшего моста, хочется, конечно, выразить слова соболезнования семье погибших. Вот, и хочется сказать, конечно, хочется не спросить, вот это все понятно, там арестовали там этого водителя большегруза, там это прочее, да, ну, скажем так, сделали его козлом отпущения. Его накажут, да, он виноват там, бесспорно. Но опять же, хочется спросить, а кого накажут те, кто ответственен был, да, за вот этот мост, вообще то, что он в аварийном состоянии был, да, были комиссии, то есть... Хотелось бы, чтобы вот чиновника, да, там, ну, чиновника, не знаю, кто там ответственный, чтобы его наказали тоже показательно, чтобы там все люди узнали, да, чтобы не просто там где-то в кабинетах пальцем погрузили там, да, сняли с должности, а именно вот, чтобы конкретно показали, вот, кто был ответственен за вообще... За
чтобы понять, кто не принял решение, да?
Да, чтобы было наказание. Это раз. Второе, вот по этим мостам тоже. У нас вот здесь в Находке мост через железную дорогу в сторону Врангеля, да, тоже в плачевном состоянии вообще. Вот где людям простым, которые ездят каждый день по нему, узнать вообще, в каком он состоянии, то есть где информация об этом находится. Вот недавно его там асфальт положили, там годами никогда там такие дыры были, блин, рытвины такие. Вот только асфальт положили недавно, более-менее выровняли. Ну а сам мост в каком состоянии? Вот где это узнать? Вот я езжу
Денис...
2 раза в неделю по нему, мне просто страшно.
Вот, вы знаете, когда он был построен? Хотя бы плюс-минус.
Ну, опять же, в тех далеких, там, 60-х, 70-х, при советской еще власти там. Ну, то есть, давно он был построен, конечно.
Давайте задам такой вопрос. Может быть, он и не найдет у вас сейчас ответ, да? Вернее, мы не найдем на него ответа. Что «Комсомольская правда» может сейчас сделать? Чем мы можем помочь? Вот именно в вопросе в этом.
Именно вы имеете в виду по...
По информации хотя бы.
По информации, ну, информация, вообще благодарность, что вообще есть, что нас слушают, как бы, люди, то есть это надо, ну, обсуждать, это надо.
Тогда давайте, Денис, сделаем следующее, мы вот уже Сергею также предлагали, можно ли фотографии этого моста, где он находится именно, да, и мы найдем информацию о том, когда он был построен и в каком он состоянии сейчас находится. Зададим вопрос уже тем людям, которые за него несут ответственность.
А что в будущем не случилось подобных трагедий?
Было бы, да, было бы неплохо, но фотографии в принципе, можно, да, конечно.
Ну, будете проезжать, просто фотографируйте его, посмотрим, где эта локация находится, и уже, если есть информация об этом, то мы ее озвучим, почему нет, да?
8-924-300-1003, наш номер WhatsApp.
Да. Спасибо большое, Денис, ждем от вас фотографии на наш WhatsApp с подписью, спасибо, что вопрос уже был озвучен, будем его изучать.
Спасибо, Денис, еще раз продолжают поступать звонки на наш номер 230-22-52, код города 423, я зачитаю несколько сообщений по WhatsApp, которые приходят, вот, судя по всему, дальнобойщик пишет: вы знаете, друзья, знака не было, знака ограничения веса не было, он появился после трагедии.
Да это легко узнать, у нас только одна компания может делать эти знаки и развешивать их тоже.
Да ты посмотри фотографии разрушенного моста, где там перед мостом знак?
Да стоит? Я не знаю, у нас...
А я вот сейчас посмотрел.
Иван, у нас могут знаки ставить за 5 километров. Могут за 6 поставить. Фотография есть, знак есть.
Согласно КОАПа, знак должен стоять, ну и непосредственно...
Копнули немножко глубже уже. Конечно. Здесь уже по-другому. Где должен стоять знак?
Давайте вспомним правила дорожного движения. Там, в конце концов, русским по белому, черным по белому.
Нет, сейчас вот водителю напоминают те самые правила дорожного движения. Ему припомнили. Вот, не знаешь правила дорожного движения, все, отдыхай 2 месяца. За 2 месяца мы что-нибудь придумаем. Может быть, знак повесим, может быть, еще что-то сделаем. Но очень важный другой момент, что мы обратили внимание на то, что многие считают, не надо искать козла отпущения. Мы как-то уже привыкли к
этому. Но сейчас козлом отпущения выступает водитель.
Ну, здесь уже разбираться будет следствие. Мы здесь не можем ничего сказать, это только то мнение, которое звучит. Мы озвучиваем то мнение. Будет обратная сторона, давайте будем обратную сторону. Кстати, мы очень хотели увидеть себя в студии сегодня, вот в этом диалоге, кого-то из руководства Краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства. Но, к сожалению,
они бы нам рассказали, какие мосты готовятся к реконструкции, какие мосты сейчас проверяются и что делается в этом направлении. Друзья, если вы живете в Приморье и проезжаете по подобным мостам и каждый раз испытываете страх, ну, позвоните нам в студию 230-22-52, либо пришлите фотографию моста на наш WhatsApp номер 8-924-300-1003.
Ты знаешь, я вот сделал себе подборочку. Мост в городе Лесозаводск построен в 1965 году. Ограничение по весу 15 тонн. Подождем еще. Вот то самое, та самая информация.
Чего которая... ждать? Трагедии?
Не знаю. Вот это социальные сети, которые как раз-таки и озвучивают.
У нас еще есть многострадальный Рудневский мост, который...
Да, мост, это вообще вот, отдельная время, да.
Подождите, поселок Зеркальный. В 2017 году там какая-то началась реконструкция. Ну, вот так выглядит вот это вот строение. Из
деревянный, да, что-то досочек, там чего-то там посыпано. Да.
Тоже ограничение у него стоит какое-то по весу. Там ездить нельзя, но ездить-то больше некуда.
У нас есть еще один телефонный звонок.
Да. Есть. Здравствуйте, доброе утро.
Телефонный звонок, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Как зовут вас?
Ирина.
Здравствуйте, Ирина, что хотели рассказать?
Хотела сказать, что у нас закрыли вообще мост.
Где?
Где это с краевой дороги поворот на деревню Новороссия.
Угу.
Это мост местного значения. И теперь людям приходится с Новороссии ходить для того, чтобы сесть на автобус в сторону Партизанска или Владивостока, 2 километра пешком. Или объезжать на машине по объездной дороге 7 километров до деревни Новая Москва.
А почему закрыли мост? Что с ним произошло?
Аварийный, наверное.
Он аварийный, да.
Так его просто закрыли и никакой альтернативы не предложили. Типа идите вон, 2 километра лесом, да?
Абсолютно.
А есть у вас информация, будут его ремонтировать или нет?
Вот этой информации нет.
Давайте тогда также мы с вами проведем, ну, добьемся согласия, что вы нам информацию об этом объекте отправите к нам в студию, да? Мы попытаемся найти уже ответ на тот самый вопрос, который вы задаете. Наверняка вас интересует, сколько вы будете ходить сначала лесом, да, 2 километра, а потом 7 километров по полю. Потому что, ну, надо какую-то информацию все-таки доносить до людей.
Да, ну, должно быть понимание.
Ребята, у меня к вам еще одна проблема. Нам больше некуда обратиться. У нас во всей долине, в поселении...
У нас 10 секунд до эфира. Если можно, хорошо, этот вопрос озвучим за эфиром до нас. Скажу.
Хорошо. Нет, у нас проблема в том,
что... За эфиром, не можем все уже, за эфиром. После, да, 2 секунды.
Что приморцу хорошо. Ветер с моря дул.
По данным сервиса Яндекс.Погода, во Владивостоке сегодня плюс 2, ощущается на самом деле как минус 4, потому что есть ветер слабенький, небольшой, днем будет до плюс 6, небольшая облачность.
Так. А сейчас у нас на связи со студией главный редактор сайта «Прим.Погода» Марина Парфенова.
Марина, которая уже подробнее утро. Все расскажет.
Алло, здравствуйте. Как настроение ваше сегодня?
У меня замечательное настроение.
А другого ответа мы и не ожидали. Давайте коротенько о погоде. Владивосток, Усуэйс, Находка. Что нас с вами ожидает на ближайшие несколько дней? А то мы замерзать начинаем. Есть ли какие-нибудь теплые прогнозы?
Теплые прогнозы, конечно же, есть. Правда, нам с вами необходимо пережить этот самый холодный день на этой рабочей неделе. К сожалению, порадовать вас теплыми температурами не смогу, потому что сегодня по краю от минус 2 до плюс 7. Это фон температур. Получается, что в Владивостоке плюс 4,6. Находка у нас более или менее самая теплая, плюс 5, плюс 7. В Уссурийске плюс 2, плюс 4. Это дневные температуры. Сейчас, к сожалению, около нуля колеблется все, поэтому пока нужно утепляться.
Марина, чем нас порадует начало ноября? Какой погодой?
Начало ноября обещает быть очень теплым для приморского ноября. С завтрашнего дня у нас температура воздуха пойдет на повышение, и к выходным, которые вот у нас будут с вами три замечательных выходных дня, температура воздуха обещает быть до плюс 16 по краю.
Спасибо большое, спасибо большое, Марина. Будем надеяться, что прогнозы теплые будут сбываться. Удачного вам дня и спасибо за комментарии еще раз по поводу погоды. Удачного дня.
Ветер с моря дул. Что приморцу хорошо.
Ну что же, мы продолжаем общаться на вот животрепещущую тему. Мостопад в Приморье продолжается, к сожалению. Вот у нас на связи еще один радиослушатель. Давайте будем знакомиться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, это с вами здороваемся. Как зовут вас?
Меня Сергей.
Сергей, о чем расскажете вы нам? Тему, которую мы заявили, вы слышали.
Ага. Я хочу сказать, вот у нас мост тоже идет на Буденовку. Он уже с 93-го года где-то временный стоит. И когда проезжаешь по нему, идет большая машина, стараешься дистанцию-то соблюдать. Угу. Вообще дистанцию-то надо, считаю, соблюдать. Как можно под зад машины залететь?
А из чего мост?
В Буденовке из чего мост? Деревянный мост? Железнобетонный?
Какой деревянный? Что вы? Какой деревянный? Там временный поставили пролет какой-то канадский еще 20 с лишним лет. Ну, в 93-м где-то, по-моему. Так
временный вот. Пролет 20 лет назад?
Да, или Джуди было, или после Джуди вот этот какой-то тайфун был.
Нет ничего больше пролет. Постоянного, чем временный.
Но в 91-м году был тайфун Джуди, по-моему, или в 92-м.
Вот или в 91-м, или в 93-м следующий тайфун. Вот его, когда скинуло этот мост, его вырвало.
И поставили временный, и до сих пор этот мост стоит, да, Буденов?
Да, конечно, так и стоит, он временный.
В каком состоянии он сейчас?
А?
В каком состоянии он сейчас?
Ну, как, ну, едешь, он весь это прыгает, железный, как.
Двигается, да. А скажите, какая-то информация есть о том, будут его строить, ремонтировать как-то? Может быть, кто-то провел его там на качество, ну,
тогда упадет,
на безопасность?
Тогда, может, и будут строить. Что бы его делать будут, то.
А, так-то, так не будут делать, по-вашему, да?
Да, мне кажется, никто. Тогда Валитовский хоть хорошо сделали, а так бы вообще никто ничего не делал.
А если этого моста не будет, есть ли какой-то другой путь к месту назначения?
Ну, там тоже вот через Врангель, тоже там такой же мост.
Такой же временный?
Ну, как не временный он, не временный, но тоже непонятно какого состояния. Ну, ехать-то по нему, вот.
А там, вы боитесь по нему ездить, боитесь, либо уже как-то, ну, привыкли к этому?
Да привыкли как-то уже, ну, что, пропускаешь машину, чтоб меньше раз-раз проскочил.
Чтоб не качался, вот, да?
Да.
Замечательно.
А когда большая, лучше тормознуть.
Замечательно. Идет. Вот как-то вот перестраховаться самому.
Вынуждены, да, люди приспосабливаются.
Вынужденная
да.
мера. Спасибо большое вам за рассказ, спасибо за участие в нашем диалоге. Честно скажу, я очень сильно боюсь Рудневский мост.
Вот почему?
Во всеуслышание заявляю. Ну, боюсь я эту конструкцию.
А почему? А потому что я тебе скажу почему. Потому что если ты бы встал в пробке на этом Рудневском мосту, ты бы почувствовал, как он шатается. Очень просто. Если ты стоишь в центре моста, я один раз, так как я жил раньше на Карьерной, я часто летом стоял в пробках на этом мосту, и стоишь на мосту, и машину реально качает, примерно метр-полтора он качается. Ты не замечал? Он
нет,
качается.
Я не замечал.
Нет, тут так есть вот. Еще один замечательный показатель. Да, у нас сегодня уже прозвучал рассказ о том, что тот самый виадук разрушается, да, там ступеньки бетонные стерлись уже до дыр практически. Их там нет, не гладенькие, ну, зато не травмоопасные. Тут везде можно найти свои плюсы. Если пройти по пешеходной зоне Рудневского моста, то есть по тротуарам, которые находятся слева и справа, и обратить внимание на состояние бетонных конструкций, у меня есть всегда стойкое опасение того, что они просто отвалятся. Ну, рапортовали нам о том, что он безопасен, о том, что
да, вот буквально вчера
инспекции там какие-то произошли, да, о том, что какое-то основание где-то там забетонировали. Но каждый из тех автомобилистов, которые проезжают по Рудневскому мосту в Владивостоке, не где-то в тайге тот самый временный мост, который смыло тайфуном, да, многолетней давности. Во Владивостоке стоит конструкция, и нас зачастую убеждают в том, что она не опасна. Вот я ее боюсь, не знаю почему. Может быть, конечно, мои опасения какие-то вот излишние, но пока какой-то иной информации убедительной до жителей Владивостока не донесли. Есть другое, да, что если данный мост закрыть, либо начать строить какую-то другую конструкцию, там все будет в пробках, просто колоссально станет колом.
Да, нет, там же ситуация какая? По последней информации, что мы обладаем, что планируют, параллельно Рудневскому мосту построить еще один мост.
А лучше
на
два.
Два ряда. Подожди, два рядом будет мост. Угу. Когда его сделают, тогда его откроют.
Рудневский, да.
Да, закроют Рудневский на капитальную реконструкцию, отремонтируют и откроют уже мост на четыре полосы.
Когда зашел я на сайт «Комсомольской правды». Напомним, на мосту в январе нынешнего года, это прошлогодний, да, появился глубокий разлом. Администрация Владивостока отчиталась, что его непременно в этом году капитально отремонтируют. Проектная документация уже была готова, и даже расходы посчитали потратить на починку моста, планировали порядка 100 миллионов рублей. Этих денег должно было хватить, чтобы усилить опоры, починить ограждения и тротуары, привести в порядок проезжую часть.
А ты видел эти опоры?
Ну, они страшноватые.
Ну, вот если снизу посмотреть на эти опоры.
Ну, и вот, друзья мои, вот год на исходе. Ремонт на многострадальном мосту так и не начался. Можно предположить, что все работы отложат. Нет, как
почему?
Минимум.
Что-то делали со
нет,
стороны
там же,
поля.
Да, там и дорожное полотно улучшали, ямы залатали.
Сначала бетонировали их, потом асфальтом да, закатывали. Да. Хотя бы пробки сейчас там нет. Какую-то проблему там...
Но закрыть
там
его...
Там есть проблема, там, с одной стороны, по-моему, ливневка.
Ее сделали вроде как. Что-то там тоже снизу,
где-то, да,
снизу что-то там копали, что-то угу. куда-то поднимали.
Напомню, наш телефон в студии 230-22-52, код города 423, если вы звоните из края. Если вы каждый день передвигаетесь по аварийным мостам и считаете его действительно аварийным, позвоните нам, либо пришлите сообщение на WhatsApp номер 8-924-300-1003. У нас на WhatsApp сообщение приходит же, Алексей.
Кстати, вот обрати внимание еще на один факт. Произошла та самая непоправимая трагедия, о которой даже, ну, на самом деле думать больно, не хочется, но мы вынуждены это делать, представлять ту самую ситуацию, которая произошла на рухнувшем мосту. Но хочется обратить внимание на другое, ведь по многим таким конструкциям мы действительно передвигаемся каждый день. Каждый день есть какое-то автомобильное движение по опасным конструкциям. Но почему-то мы с этим соглашаемся, что они опасны, и у нас нет никакого выбора иного. Вот необходимо сказать об этом. Необходимо начать хотя бы с диалога и сообщений о том, что где-то есть аварийная конструкция.
То вот есть вот такой комментарий. Мосты падают, а ТМК, мостостроительную компанию Приморья, уничтожили. Парадокс. Ну, не одна же мостостроительная компания.
Вот еще сообщение. В 1965 1945 году мосты строили с запасом для переброски военной техники. С 90-х мосты не обслуживаются должным образом. Вот вам и проблема.
От кого это мнение прозвучало?
Ну, это радиослушатели пишут. Они, есть у них контактные номера. Но...
Нет, а кто должен обслуживать данные конструкции?
Ну, кому, есть, мост понятно,
кому мост принадлежит? Федеральному.
У кого он на балансе там... стоит?
Да, у кого
если
на
Министерство
стоит?
Обороны, значит, Министерство обороны должно...
Если это федеральная трасса, значит, ну,
край.
Край отвечает за тот или иной мост.
Спрашивать с кого? Вот, рухнула конструкция.
С департамента соответствующего.
Понятно. Значит, есть ответственность. Значит,
конечно.
Они должны были его обслуживать.
Конечно.
Ну, как я уже и сказал, сегодня мы
да не и по вот этому да. мосту Сосиновке, более чем уверен, что все-таки будет ответственное лицо, которое должно было его инспектировать и не должно было допустить той аварии, которая произошла.
Ну, либо не допустить просто эксплуатацию моста или закрыть.
Да,
или
как повесить, вот в селе у нас закрыли,
ну,
да,
либо повесить предупреждающие знаки в конце
да
концов.
Да даже предупреждающие знаки, если мост аварийный, ну, нельзя ехать.
Ну, проблема, на самом деле, довольно непростая, да, можно закрыть все.
Нет, ну вот...
Можно, почему нет?
По Рудинскому вот. Тоже нельзя ездить, но, однако, я предупреждающие простой. Знаки повесили, повесили эту планку 3 метра, да?
Я тебе простой... Нет, планку уже убрали, я тебе простой пример приведу. Есть Петербург, есть там низкий мост, и около этого низкого моста, я не знаю, ну знаков 5 предупреждающих, плюс большой огромный баннер висит над самим мостом. Осторожно, низкий мост, газель не пройдет. Там уже 156 газелей
а, ну
под,
да,
этом,
я помню,
под этим мостом.
В юмористической программе это было освещено широко.
156. Да, да, да. Везде на протяжении трассы. Осторожно, нельзя. Нет, все равно едут. Да я ж проскочу, у меня газель занижена. Ага.
Давайте еще
156
раз.
Газелей уже не проскочило.
Самую важную тему. А что с этим делать?
Нельзя просто брать и ставить знаки. Нужно либо конкретно закрывать этот проезд, либо ремонтировать.
Ну, закрыли. А о людях кто подумает?
Ну, все, закрыли, надо ремонтировать. Нельзя вот просто взять, закрыть, оставить до будущих времен. Там где-нибудь сам мост воздвигнется. Нет, такого не будет.
А, у нас нет самовоздвигающихся
представь
мостов,
себе,
да?
Нет, и не должно быть.
А, все,
закрыли мост, сразу же нужно ремонтировать.
Вы просто
представьте, строить объезд, еще что-то
представьте,
сделать.
Представьте, если бы шел рейсовый автобус какой-нибудь, в котором как минимум 50 человек, и вот он, случилась бы такая трагедия. Ну, это же кошмар был бы.
Ну, ладно, пообсуждали, немножко, как бы, пар выпустили. На этом-то останавливаться, наверное, все-таки не стоит, да? Мнение ваши, дорогие друзья, мы сегодня собираем, и если у вас появилась какая-то информация о том, что есть конструкция, необходимо ей уделять особое внимание в виде моста, виадука, какой-то другой опасной штуковины.
Да, вся эта информация с фотографиями, которые вы нам предоставите, будет размещена на сайте dv.kp.ru в газете «Комсомольск». «Правда Приморья», и вся эта информация будет точно так же донесена до ответственных лиц, коим эти мосты принадлежат. Мол, ребят, посмотрите, мост аварийный, с этим нужно что-то делать, пока не произошла
телефон
очередная трагедия.
Телефон в студии все тот же, 230-22-52, и номер для ваших сообщений на WhatsApp не изменился.
8-924-300-1003. У нас совсем немного времени остается. После рекламы продолжим.
«Что приморцу хорошо». Рубрика.
Мы продолжаем свое вещание. Это «Комсомольская правда Приморья». Итак, чем же знаменателен сегодняшний день, 30 октября? Ну, все по порядку. Сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. Сегодня День инженера-механика. Ну, а какие же события проходили на Дальнем Востоке в этот день? 30 октября 1861 года в Пост-Владивосток пришел военный транспорт «Японец», которым командовал капитан-лейтенант Шкот. «Японец» доставил из Николаевска на Амуре различные грузы. С этим же судном во Владивосток приехал купец третьей гильдии Яков Семенов, которого принято считать первым гражданским жителем нашего города. 30 октября 1905 года на Соборной площади Владивостока, нынче это то место, где Пушкинская выходит на Светланскую, состоялся первый массовый митинг против царского самодержавия. Так начались события первой русской революции во Владивостоке. В память об этом событии в 1985 году в Пушкинском сквере установили памятный знак. 30 октября... 1996 года открылся музей Владивостокская крепость. Он находится на территории батареи Безымянной, является памятником русского военно-инженерного зодчества и частью фортифицированного комплекса Владивостокская крепость. В музее собрана уникальная коллекция русского оружия и боевой техники. Ну а какие события прошли в мире в этот день? 1653 год. В России принят указ о наказании воров и разбойников вместо смертной казни ссылкой в Сибирь с предварительным битьем кнутом и отсечением пальца. Как ты думаешь, Алексей, если бы сейчас такие наказания были, изменилось бы что-нибудь?
Да, конечно. Все бы без пальца ходили.
30 октября 1888 года Джон Лаут получил патент на шариковую ручку. В 1961 год СССР провел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории. 58-мегатонная водородная бомба «Царь-бомба» была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Ну и что еще случилось в этот год? Точнее, в этот день, 1990 год, на Лубянской площади в Москве установили Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий. Кто же из людей появился на свет в этот день? Летчики-космонавт Александр Полищук и Александр Лазуткин, французский режиссер Клод Лелуш, который снял фильм «Мужчина и женщина», заслужив сразу двух «Оскаров». Диего Марадона сегодня отмечает день рождения, аргентинский футболист, но о нем можно рассказывать бесконечно долго. Мы же движемся далее.
Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
В студии со свежим номером газеты появляется главный редактор «Комсомолки» во Владивостоке Александр Сырцов. Саш, с приездом тебе.
Спасибо, доброе утро, друзья.
Ну, очень интересно, конечно, как прошла твоя поездка в Китай, но сначала давайте полистаем прессу.
Сегодня первым делом ежедневный номер «Комсомольской правды» обращается к ужасной трагедии, которая упоминалась сегодня на радио. Материал 27 тонн картошки ценой 2 человеческие жизни. Очень много вопросов возникает по поводу ЧП. Прежде всего, меня лично удивило то, что большинство жителей все-таки не склонны обвинять шофера, да, этой фурой с картошкой.
Но тут звучали самые разные мнения.
Да, самые разные мнения. И вот на одном из сайтов Change.org уже больше 17 тысяч подписей в его поддержку, чтобы из него одного не сделали крайнего. В общем, вопросов очень много. Дай бог, чтобы и материальную помощь, обещанную краевыми властями, тоже вовремя оказали семье погибшей женщины и трехлетней девочки. Вот, будем следить за этой темой. Хорошо, что сегодня вышел в эфир глава Михайловского района. И есть такое мнение, что пока что никто не знает, чем это все закончится. Ведь в любой момент может еще один мост разрушиться. Каждая новая трагедия в Приморье почему-то становится все более ужасной. И вот это, вот, конечно, самое печальное.
Ну, будем надеяться, что решением этой ситуации все-таки окажется не только то, что все ответственные за это ЧП понесут наказание, но и что исправится вся эта ситуация с мостопадом и все это починят.
Ну и, конечно, «Комсомольская правда» не могла не обойти стороной столетний юбилей комсомола в ЛКСМ. Мы даем большую подборку материалов, в том числе о ударных стройках в Приморье, ударные стройки, которые объединили тысячи романтиков со всего Советского Союза. Это и детский лагерь «Океан», это и «Лутек» в Лучегорске. Это и порт Восточный, безусловно, в начале 70-х годов под Находкой, и многие-многие другие объекты. А начиналось все, как выяснилось, с фуникулера во Владивостоке, где очень многие ребята молодые съехались и поднажали, и строили, как говорится, всем миром наш замечательный, уникальный фуникулер. Вот эту подборку историческую я советую нашим читателям, а также материал Василия Авченко, нашего постоянного автора, журналиста «Новой газеты» во Владивостоке, об организаторе комсомола в Приморье, сотруднике комсомолки Викторе Кине, это его литературный псевдоним. Виктор Суровикин, писатель, которого репрессировали в 35 лет, тем не менее оставил очень яркий след своей книги «По ту сторону», о мотивах гражданской войны. И здесь действительно очень любопытный материал, который рассказывает о многих людях. И одна из версий автора, что, возможно, одним из прототипов легендарного Штирлица как раз был этот замечательный парень, журналист, международник, фельетонист и писатель, участник гражданской войны Виктор Суровикин. Читайте «Комсомольскую правду», отмечайте юбилей комсомола вместе с нами.
Спасибо, Александр. Но вы же только что вернулись из Китая. Как прошла эта поездка? Что интересного было?
Ну, я думаю, что многие люди каждый день ездят в Китай.
Но это же была непростая поездка.
Ну, в данном случае поездка отличалась тем, что это были южные и восточные провинции Китая, которые очень заинтересованы, так же, как и их северо-восточные братья, с которыми они немножко там в анекдотах рассказывают, как и в любой стране.
Встречается, да. Северный китайцы, южный.
Да, да, то есть они тоже хотят, чтобы и Приморский край, и Дальний Восток был поближе к ним. Они тоже хотят ездить в Владивосток и в то же время принимать наших россиян у себя. Тем более, что там есть что посмотреть, и водопады, и замечательные национальные парки, и совершенно необычная, отличающаяся от хайлунцзянской и цзилинской кухня. Вот.
В чем отличие?
Отличие в том, что, как они утверждают, они более тонко относятся к приготовлению пищи, она у них более...
Аутентичная.
Да. Нет, она у них более, скажем, проработанная, что ли.
А, то есть, ну, не говоря, просто накидали всего,
да,
там,
да, да, ломтями,
ровно 32,5 грамма.
Да, и все у них это довольно эстетично, немножко по-японски и очень остро.
Но у нас еще есть небольшое интервью представителя Департамента стран Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР Цзи Шумини.
2017年中国同俄罗斯远东联盟区贸易额超过了77亿美元，中方参与远东跨越式发展区和自由港项目30余个，规划投资超过40亿美元。
В 2017 году между Китаем и Дальневосточным федеральным округом превысил 7 миллиардов и 700 миллионов долларов. И китайская сторона также приняла участие в строительстве более 30 территорий опережающего развития и свободных торгов.
据统计，中国已经成为远东地区第一大贸易伙伴国和第一大外资来源国。 随着中俄东线天然气管线、通江铁路桥、黑河公路桥等一大批项目顺利的推进，远东对华合作将迎来新的收获季节。
И объем предполагаемых инвестиций превысил 4 миллиарда долларов. И таким образом Китай уже стал первым крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока России, а также первым крупнейшим источником инвестиций в этот регион. Сейчас проект восточного маршрута, газопровод Китай-Россия и железнодорожный мост Тунцзян-Нижнеленинский автомобильный мост Хихё-Благовещенска успешно продвигают. Можно сказать, что сотрудничество между Китаем и Дальним Востоком России скоро принесет богатый урожай.
Это был представитель Департамента стран Европы.
Да, 4 миллиарда долларов инвестиций.
Да.
Очуметь.
И Центральная Азия, Министерство иностранных дел КНР Цзи Шумень. Саш, что еще, кроме впечатлений, ты привез из поездки?
Сладости.
Сладости — это, да, для друзей. Сладости, со сладостями в Китае дефицит, надо сказать. Но прежде всего, конечно, существует огромная взаимная потребность в экономических проектах. Юг Китая развивается настолько бурно, что мы, вот если кто бывал, естественно, в нашей любимой дорогой Суньке, не узнают обстановку, если окажется...
И хочется сказать, давайте будем развиваться вместе.
Да, давайте будем развиваться вместе. Там, конечно, очень много, скажем так, некоторых деталей, которые сразу бросаются в глазах, и которые помешают нашему условному владивостокскому туризму. Как-то такие мелочи, что там нет каких-то указателей, да, там на русском языке, даже на английском.
Порой, да, указатели...
Порой очень сложно разобраться.
Вопрос одного месяца.
Да, в китайских реалиях. Там очень плохо знают и русский, и английский во многих южных городах Китая.
Но это уже сложнее.
Да. В этом смысле, конечно, вот тот же представитель Министерства иностранных дел отметил, что безусловный супервклад хайлунцзяна в то, что именно с 90-х потихоньку, шаг за шагом, через эти полосатые пакеты мы пришли к тому, вот к этому огромному уровню инвестиций, к огромному взаимопониманию, к тому, что в Суньке ходит рубль свободно конвертируемый. Вы попробуйте его найти где-нибудь в Наукограде, в городе Ханчжоу. Вот. Где там просто очумели, когда мы сказали, поменяйте нам.
Саша, у нас 5 секунд остается. Спасибо большое.
Поэтому будет о чем поговорить.
Читайте «Комсомолку».
Что приморцу хорошо.